как паломничество к Дому Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля аль-Хадж. Последнее, о чем мы говорили, примерно пытались с вами указать на смысл тех слов, которые мы произносим в своей тальбия. Мы сказали, что тальбия содержит в себе несколько положений. Прежде всего, это ответ или указание на твою покорность пред Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля, который призвал тебя на языке Ибрагима, сказав ему «Аззин финнаси бильхадж». Призови людей хаджу. И словами «Лаббайк» этим самым мы отвечаем на этот призыв. Также «Тальбия тухид» словами «Ля шарика ляк». «Нет тебе сотоварищей». Это слова «Тухида» баракулафику. Также в «Тальбия» непричастность к ширку и к тому, кто его совершает. Когда мы отказываемся произносить то, что произносили курайшиты многобожники во времена пророка или до прихода пророка, саллиллаху алейхи вассалям, когда они говорили «Илля шарикан ху валяк там леку ху амая малек», кроме того сотоварища, который у тебя есть, которым ты владеешь и владеешь тем, чем он владеет. Мы, отказываясь эти произносить слова и останавливаясь на словах «Ля шарика ляк», этим самым показываем свою непричастность и свое противоречие тому, кто совершает многобожие, в частности, самому многобожию. И вот эта тальбия, вот именно по своему содержанию или по причине своего содержания, по своему смыслу, указывает на таухид и даже была названа таухидом, как в хадисе Джабира, когда он рассказывал о пророке, саллиллаху алейхи вассалям, как он делал тальбию, он сказал «Агалля би таухид», то есть громко произносил слова таухида, под словами таухида он подразумевал тальбия. Под словами таухида он подразумевал тальбия. И вот это вот является сунной пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Именно слова тальбии произносить громким голосом, а не тихо, не стесняясь, никого не смущаясь, как это в хадисе, который приводит шейху Аль-Альбани в Сахих-уль-Джами, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что лучший хадж тот хадж, в котором громко говорится тальбия, и тот хадж, в котором приносят жертву, жертвоприношение. Это лучший хадж, хадж, в котором громко говорят тальбию, и тот хадж, в котором много приносят жертву, много делают жертвоприношения. Что даже женщины во времена пророка, саллиллаху алейхи вассалям, если отсутствовала угроза фитны, то даже они громко говорили тальбию, как это приводит Ибн Аби Шейба, что Муавия, радиаллаху анху, услышал, как Айша, радиаллаху анха, делала слова тальбия. Говорила слова тальбия. А насколько громко, как говорят ученые, ее спутница, та, кто рядом с этой женщиной, слышит ее. Но это все при условии, или все сводится к тому, чтобы не было угрозы фитны. Баракулафикум. И небольшое дополнение. В наше время, братья, баракулафикум, распространилось именно такое зрелище, очень часто мы можем найти это именно в этом месте, когда люди совершают хадж, что люди себе ставят главным, который говорит слова тальбии, как, например, «Ляббайк, Аллахумма, ляббайк», и все за ним повторяют. То есть делают тальбия в один голос при участии как так называемого лидера, который первый произносит, и все за ним повторяют. Такого никогда не было ни во времена пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, ни после него во времена правления праведных халифов, как Абу Бакр, Усман, Умар, Али, радиаллаху анхум, джамия. Это вещь новая в религии, в один голос произносить тальбия. Если случайно случилось так, что моя тальбия в один голос совпала с твоей тальбией, нет в этом проблемы. Но если мы специально именно большой группой, общим джаматом, в один голос хотим произносить тальбия со словами «Ляббайк, Аллахумма ляббайк», то этого ни пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ни его сподвижники никогда не делали. А лучший путь тот путь, которому нас научил Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, во всем, и тальбия не исключение. Понятно, да? Это то, на чем мы закончили с вами нашу беседу вчера. Те, кто из вас когда-то уже совершил или аль-умра, или аль-хадж, или тот, кто когда-то брал знания о законоположениях, связанных с умрой и с хаджем, знают, что человек, который совершает хадж, или именно хадж, можно в образе его совершения поделить на три вида. Или как это делают ученые. Кто-то называет один из видов хаджа словом «таматто». Кто-то говорит «ифрат», кто-то говорит «кран». Три вида. Или «тамату», или «ифрат», или «кран». Все это хадж. Или люди по отношению к хаджу, когда его совершают, один из трех. Или он мутаматти, или тот, кто кран делает, или тот, кто делает хадж ифрат. Большинство жителей, которые живут здесь или едут вот с нашего государства для совершения хаджа, в основе они всегда мутаматтион. Те, кто делает «тамату». И «тамату» — это самый лучший хадж, То, на что указывает нам сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Хоть даже сам Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, тот хадж, который он совершил в своей жизни, он не был мутаматтиа в этом хаджи, но он все равно нам указал, что лучший хадж это тот таматто. Что такое таматто? Это когда хаджу предшествует умра. Когда хаджу предшествует умра. То есть человек заходит в состояние аль-ихрам, совершает аль-умра. После умра он выходит из состояния храма. Когда же наступает восьмой день месяца Зильхиджа, день Яум-Тарвия, когда все люди выходят в Мина для того, чтобы совершить хадж, он вновь заходит в состояние храма с того места, где он живет, или с Мекки и так далее, и заходит куда? Для совершения, в новое состояние храма, для того, чтобы совершить аль-хадж. Вот это таматтуа. То есть, ты не просто хадж совершаешь, у тебя хаджу предшествует умра, после умры ты выходишь из состояния храма, затем вновь заходишь в состояние храма и совершаешь хадж, и этим самым ты убиваешь двух зайцев. Совершил аль-умра отдельно и совершил один что? Аль-хадж баракалафик. Это из милости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, который предоставил нам возможность в один сафар, в одном нашем пути объединить между двумя великими поклонениями. Между поклонением аль-хадж и то, что такое же важное, как аль-хадж, это умра к дому Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что вот в этой умра у нее тоже великое достоинство. Как это пришло в хадисе имама Бухари, имама Муслима. От умра к умре прощаются все те грехи, которые совершаются между ними. То есть, чем чаще человек совершает умра, тем больше гарантий, что у него просто нет этих грехов. От умра к умра, от рамадану к рамадану, баракалафикум. Какие-то другие поклонения, это те виды поклонения, между которыми прощаются те грехи, которые мы совершили. Более этого, в хадисе Ибн Аббаса, имам Бухари, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, умра в месяц Рамазан равна хаджу. Настолько это великое поклонение. И вот это вот достоинство умры баракалафик. Помимо всего этого, если мы будем говорить о законоположении умры, что все-таки наиболее правильное мнение, то что умра тоже является ваджиб, фарз в жизни каждого мусульманина, который имеет возможность хотя бы один раз. И на это из тех вещей, которые указывают на этот хадис, или один из риваятов, который приводит вам Дарахутни, когда Джибриль, алейхиссалям, задал Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, вопрос об исламе, Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Анташхадан ля илляха илляллах, ты должен засвидетельствовать, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, ва анна Мухаммадан расулюллах, что Мухаммад посланник Аллаха, ва тукиму ссаля, ва тути зака, ва тасуму рамадан, ва тахудж, ва таатамир». То есть, выставить молитву, выплатить зака, держать пост, совершить хадж и совершить умра. Совершить хадж и совершить умра. И ученые, говоря обо всем этом, выводят или пришли к тому мнению, что умра тоже является ваджибом для каждого верующего, если есть возможность у него совершить это умра. Поэтому, когда мы отправляемся в хадж, помимо того, что мы можем выполнить столб религии ислама, это хадж, а это хадж баракулафику, помимо этого мы можем выполнить еще вот этот фарс, который у нас называется аль-умра, и взять то достоинство, которое уготовлено для того человека, который совершает у нас умра, помимо того достоинства, которое уготовлено также для того, кто совершает у нас аль-хадж. Баракулафику. Умра подобна хаджу. Немножко проще, немножко легче. Но в ней такие же составные, как состояние аль-ихрама. В ней такая же составная, как талав, как саи, как то, что нужно обрить свою голову или подстричь, укоротить волосы на своей голове и так далее. И первое, что делает муатамир, это талав. Первое, что делает тот, кто приехал для совершения умра или хаджа, это что у нас? Талав. Аллах Субхану ва Тааля говорит в своей книге «Валиттаввафу биль бейтиль атик». И пусть они совершают талав вокруг бейтуль атик. Бейтуль атик это Кааба. Что такое талав? Талав это обход. Каким-то определенным образом вокруг Каабы 7 раз. Обход каким-то определенным образом. То есть в определенном направлении и определенным образом совершить этот обход, это то, что у нас называется словом таваф, и он совершается 7 раз. Аллах Субхану ва Тааля пожелал, чтобы вот этот вот обход вокруг Кааба определенным образом не просто был обязательной вещью, да, иногда он даже является столпом хаджа и столпом умры. Тот, кто не совершает этот таваф, просто-напросто не примется у него ни хадж, ни умра. Ни хадж, ни умра. Помимо этого, у нас есть таваф, который не просто является столпом, а желательный. То есть человек, когда хочет, может его выполнить. Таваф, более того, даже подобен намазу. Поэтому помимо того, что есть таваф ваджиб, помимо того, что есть таваф, который является рукн, столпом, помимо этого есть таваф нафиль. каждый раз, когда верующий находит время, он может совершать этот таваф. Почему или для чего? Для того, чтобы взять ту награду, которую Аллах Субхану ва Тааля уготовил за таваф. Пускай даже это всего лишь желательный таваф, как в хадисе, который приводится от Абдуллахи ибн Умара, приводит имам Насаи. Тот, кто 7 раз делает таваф, тот как будто бы отпустил рабыню. Берет такую же награду. В хадисе от Абдуллахи ибн Умара, который приводит имам Тирмизи, Хаким, также имам Ахмад и другие, что Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, каждый, кто делает таваф вокруг Кааба, тому Аллах за каждый его шаг стирает плохой грех и записывает хорошее дело. Ради этого хотя бы мы совершаем вот этот вот желательный таваф. Вообще, как мы видим, за таваф огромная награда. Награда, как будто бы ты отпустил раба. За каждый твой шаг стирается грех и записывается хорошее дело. Сам таваф, мы изначально сказали, что он бывает иногда как рукн, иногда как ваджиб, иногда как просто желательный. Таваф, который мы можем совершать, может быть различным. Из вида тавафа, который узаконенный, является таваф аль-кудум, то есть таваф приветствия, подобно 2 ракатам, как мы читаем приветствие. Второй вид таваф аль-умра, когда человек мутаматия приходит для совершения умры, он делает таваф, или первое, с чего начинается таваф, этот таваф заменяет предыдущий таваф, таваф приветствия бараков. Помимо этого таваф аль-ифада, который совершает паломник, который находится в хаджи. Когда он возвращается с Арафа, ночует в Муздальфа, после этого он идет в Мина, кидает джамарат, камни, затем бревает свою голову и так далее. После этого он идет и совершает таваф, который называется таваф аль-ифада, который является столпом хаджа. Точно так же, как вот этот второй вид тавафа, который мы назвали таваф аль-умра. Третий таваф или следующий по счету таваф, тавафу аль-вида. Что такое таваф аль-вида? Прощальный таваф. Мы начинаем свое поклонение паломничества с тавафа и заканчиваем чем? Таваф. И вот этот вот последний таваф, он не рукн, но он ваджиб. Кто его оставил, тот обязан принести что-то в жертву. Обязан принести что-то в жертву, пустить кровь бараков. Помимо всего этого, таваф желательный, нафиль. Подобно тому, как у нас в раза есть нафиля, подобно тому, как у нас есть намаз, нафиль, совершая который человек берет награду, или как будто бы он отпустил раба, или за каждый его шаг стирается грех и записывается хорошее дело. Баракулафикум. Поэтому вот этот вот таваф, это великая ибада, братья, не пренебрегайте к ним, когда вы находитесь на этой земле. Каждый раз, как вы найдете время, не нужно делать таваф по магазинам Мекки или по базарам Мекки. Делайте таваф вокруг Аль-Кааба. Пусть ваше время уходит на это. На то, что вы будете делать таваф вокруг Аль-Кааба, гоняясь вот за вот этой вот великой наградой. Из особенностей таваф, это поклонение совершается только в одном месте, больше он нигде не совершается. Таваф, обход вокруг чего-то, это само по себе уже поклонение. У этого поклонения есть строгое условие, обусловлено местом. Этим местом является Аль-Кааба. Все. Больше нигде таваф не узаконен. Больше нигде таваф не узаконен. Вот это вот обход поклонения 7 раз вокруг чего-то, только вокруг Аль-Кааба. Это отличительная особенность этого поклонения. Не вокруг камня или какого-то дерева, тем более валь-азубилля вокруг какой-то могилы, такой называемого умершего святого и так далее. Не только вокруг Аль-Кааба, баракалафик. Это единственный таваф, который примется у Аллаха Субхану ва Тааля. Пускай даже человек только ради Аллаха вокруг могилы совершает, этот таваф все равно не принимается, баракалафик. Единственное, где принимается таваф, это когда человек его совершает вокруг Аль-Кааба, баракалафик. Вот в этом вот особенность тавафа. Что такое Аль-Кааба? Дом Всевышнего Аллаха, Бейт-Уллах. И мы объяснили, как понимать выражение «дом Аллаха». Мы сказали, что когда мы что-то относим к чему-то, то есть что-то относим к Аллаху, бывает 2 видов. Или качество, или это указывает на почетность этого места. В данном случае указание на что? На почетность Аль-Кааба, то, что Аль-Кааба имеет почет и особую значимость у Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля говорит в своей книге: «Джааля Аллаху аль-Каабата аль-Байта аль-Харами кияма лин-нас». Аллах Субхану ва Тааля сделал Кааба как заповедным местом, или Кааба заповедным местом, как опорой для людей. В другом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва изъярфа Ибрагиму аль-Каваида мин аль-Байт ва Исмаиль, Раббана такаббаль минна иннака антас самиу аль-Алим». И вот Ибрагим поднимает стены вот этого дома, поднимает фундамент этого дома со своим сыном Исмаилем, со словами «Раббана такаббаль минна». «О Господь, прими это от нас». «Инна канта самиу аль-алим». «Воистину ты слышащий, знающий». То есть ты слышишь нашу мольбу и знаешь наше намерение. И в этом указании, что все мы об этом говорили немного, о том, кто первый построил Каабу. «Аллаху алям», больше к чему склоняется сердце, что все-таки это Ибрагим и Исмаиль. Алейхим ассалям, они первые, кто построили Каабу. И то, что мы видели из хадиса Абдуллахи ибн Аббас, который приводит имам аль-Бухари, где он передавал слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям, историю строительства аль-Кааба, где пришел Ибрахим, алейхиссалям, к своему сыну Исмаилю и сказал ему: «Воистину Аллах мне что-то приказывает, о Господь, делай то, что приказывает, или скажи, что это приказывает тебе Аллах». Сказал: «Аллах приказывает мне на этом месте построить ему дом», то есть аль-Кааба, построить бейту ла аль-Кааба. Поэтому наиболее близко, или то, что первый, кто у нас построил по велению Всевышнего Аллаха аль-Кааба, это Ибрахим, алейхиссалям, и его сын Исмаиль. И мы вспоминали о том, что Аллах Субхану ва Тааля Аль-Кааба сделал кыблята для всех верующих. То есть именно тем местом, направлении которого мы совершаем молитву. И это условие молитвы, прежде чем Аллах Субхану ва Тааля, чтобы принял эту молитву, то, что мы должны именно в этом направлении ее совершать. И мы вспоминали историю. Историю того, как Аллах Субхану ва Тааля приказывает Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саллям, именно молиться в этом направлении. То, что он на протяжении 16 или 17 месяцев молился в сторону Бейт-уль-Макдис. Но имея желание или имея намерение, имея огромное желание, чтобы Аллах Субхану ва Тааля изменил Аллах, учитывая его вот эту вот мольбу, вот это желание, сказал: «Фавалли ваджхака шатраль масджидиль харам». Приказывает ему Аллах: «Поверни же свой лик к мечети аль-масджид аль-харам, к заповедной мечети». То есть во время совершения своей молитвы. И пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, с этого момента всегда молился в эту сторону. И нам приказал молиться в эту сторону. Как хадисе Усамат Абнезейд, который приводит вам у Насаи, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, уже когда находился в Мекке, отмолился два ракату, посмотрел в направлении Каабы. Прямо перед ним находилась Кааба. После этого он закончил молитву, отходил со словами: «Хазигиль кибля, хазигиль кибля». Это и есть ваша кибля, это и есть ваша аль-кибля, в сторону которой вы молитесь. Все четыре стороны, будь это северная сторона Кааба, будь это южная сторона, западно-восточная, в любую сторону верующий может совершать свою молитву. Главное, чтобы это было в направлении Аль-Кааба. Помимо того, что Кааба, баракулафикум, она наша кыбля, жих, она наша кыбля, когда мы мертвые. Или как приводит это имам Аль-Бухари в книге Адабуль Муфрад, слова Абдилляхи ибн Умара, который сказал: «Кыбля такум ахьян вам ватан». Это ваша кыбля, будь вы живы или мертвы. Поэтому даже когда мы мертвого кладем, могилу кладем на правый бок, лицом повернувшись в сторону кыбля, бараклафик. Поэтому помимо того, что аль-Кааба наша кыбля, будь мы живы, и также она наша кыбля, когда мы мертвы. Во всем этом указание на достоинство или почетность вот этого вот дома аль-Кааба у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Более этого, саму молитву можно совершать даже внутри аль-Кааба. Саму молитву можно совершать внутри Аль-Кааба для того, кто в состоянии это сделать. Даже это является сунной пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Как в хадисе имам Аль-Бухари, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, после открытия Мекки зашел в Кааба, и с ним зашел Усама ибн Зейд, также Биляль, а также Усман ибн Тольха. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда вышел с этими сподвижниками из Кааба, Биляля спросили: пророк там молился? На что он сказал: да, он молился. И в этом указание на то, что молиться внутри Аль-Кааба является законным действием, более того, является сунной пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Но в наше время, к сожалению, мало кому может предоставиться возможность совершить молитву именно внутри Аль-Кааба. Из-за множества народа и по той причине, что ее, если открывают, то только по особым случаям и только в большинстве своем для особых людей. Но есть одно «но». А этим «но» является следующая история. То, что Аль-Кааба после Ибрагима перестраивалась. Она когда-то стала ветхой, стала слабой, и была опасна, что она разрушится. Курайшиты решили ее перестроить прямо практически перед тем, как Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, ему были ниспосланы первые аяты, перед его пророчеством. И у них было условие, они знали о святости этого места, о святости Аль-Кааба, они знали, что это место великое, почетное Всевышнего Аллаха, и они строгим условием сделали, что если мы сейчас заново будем строить Аль-Кааба, чтобы она строилась только на деньги халяль. Ни один харам, чтобы в ее строительстве не участвовал. Это являлось строгим условием. И у них настолько было чистых, дозволенных денег халяль, что у них даже не хватило построить эту Аль-Кааба. И они построили Аль-Кааба не на своем родном фундаменте. Не на своем родном фундаменте, баракалафик. Где же родной фундамент Аль-Кааба? Если вы видели или посмотрите на Аль-Кааба с северной стороны, то есть такой невысокий заборчик, полукругом стоит. Северная сторона Аль-Кааба. Вот эта вот сторона указывает на границу или на родной фундамент Аль-Кааба, на фундамент Ибрагима. Некоторые вот это вот место называют хейджир. пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда открыл Мекку, когда стал именно тем человеком, который заботится о Мекке, заботится о Кааба, у него было намерение перестроить это место, построить его заново. Однако пророк, саллиллаху алейхи вассалям, как это приводится в хадисе Аиши радиаллаху анха, сказал: если бы твой народ бы не был бы номой в исламе, то я непременно бы построил бы ее на фундаменте бы Ибрагима. Однако пророк почему не сделал? Боясь, что люди скажут, что вот он решил изменить Каабу или сломать Аль-Кааба. Люди новые в исламе. И отсюда ученые берут правило, прежде всего правило, что избавиться от плохого предшествует тому, чтобы совершить хорошее. То есть, если человек хочет совершить какое-то хорошее, и это хорошее приведет к фитне или приведет к плохому, то лучше его не совершать, чтобы не случилось этого плохого, или как мы видим это из сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям, или более этого, как сказали многие ученые, из них Ибн Таймия, миналь мустахаб таркуль мустахаб. Из сунны иногда оставить что? Сунну. Если это приведет к плохому, проверить эту историю, вспоминая доказательства. А именно то, что пророк имел желание перестроить Аль-Кааба, но он это не сделал, чтобы это не привело к большему вреду. А фитна недопонимание новых мусульман по отношению к действию пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Но после того, как прошли долгие года, Абдулла ибн Зубайр, после того, как стал хозяином в Мекке, стал руководителем Мекки, баракаллаху фик, он все-таки сломал Каабу и построил ее вновь на фундаменте пророка Ибрагима, алейхиссалям. После этого, когда пришло время умавитов, а в частности во времена правления Абдул-Малик ибн Мирван, Хаджаж ибн Юсуф приказывает сломать то, что построил Абдулла ибн Зубайр, и заново ее строить на нынешнем фундаменте, на котором мы сегодня знаем. После этого приходят времена аббаситов, а это времена уже имама Малика, баракаллаху, Абу Джафар аль-Мансур, будучи халифа, хотел заново построить ее на том же фундаменте, на родном фундаменте Ибрагима, на котором когда-то построил Аль-Кааба Абдулла ибн Зубайр, но имам Малик запретил ему это делать. Имам Малик, известный имам, запретил ему это делать со словами, чтобы Кааба не была игрушкой в руках королей. Чтобы Кааба не была игрушкой в руках королей. То есть здесь уже существовала опасность совсем другой фитны. И по сегодняшний день мы ее знаем вот на вот этом фундаменте. Но этот фундамент не родной существует. Вот этот вот хиджр. Для нас важно то, что если мы посмотрим на Аль-Кааба с северной стороны, то мы видим вот этот вот невысокий забор, который называют словом хиджр. Это и есть фундамент Ибрагима, баракаллаху фик. Но некоторые джахли думают, что именно вот это место между Каабой и этим забором, это место захоронения Исмаиля, и называют его хиджру Исмаиль. Это вообще несостоятельно абсолютно, не имеет никакой основы. Это нам указывает на две вещи. Во-первых, это нам указывает на фундамент Ибрагима. Во-вторых, это нам указывает, что вот это тоже является внутренним чего? Аль-Кааба, баракафику. Вот это является внутренностью Аль-Кааба. И совершить намаз внутри вот этого вот хиджр, как будто бы ты совершил намаз внутри Аль-Кааба. Когда человек делает таваф, он должен вот этот полукруг тоже обходить, потому что если он зайдет в круг, этот его круг не будет считаться. Этим самым он нарушает круг своего тавафа, потому что таваф делается вокруг Каабы, а не через Кааба. Для этого вот это вот и поставили обозначение, что когда верующий делает что таваф, чтобы не, если бы его не было, люди делали бы таваф прям впритык к Аль-Кааба. То есть получилось, чтобы, что у них не вокруг Аль-Кааба, а через Аль-Кааба совершается вот это вот таваф. И как мы вспомнили уже в хадисе Айша, пророк хотел перестроить, однако он боялся, чтобы случиться фитна. Приводит Ну Хузайма, также это приводит имам Ахмад хадис. Некоторые ученые говорят, что все-таки этот хадис достигает степени Аль-Хасан. Аль-Хасан один из видов тех хадисов, которые принимаются как достоверные. То, что Айша радиаллаху анха рассказывал, что она всегда хотела совершить намаз внутри Аль-Кааба. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, взял ее за руки, завел в этот хиджр и сказал: совершай молитву вот здесь. А вот это вот и есть у нас внутренний Аль-Кааба.